Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Одиннадцать часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Первое «Честное слово» на наступившей неделе. Меня зовут Нина Расибашвили. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться, чтобы мы с вами не потерялись. И очень рада приветствовать у нас в гостях, правда, не в студии, но по Zoom'у, Ольгу Романову, главу фонда «Русь сидящая». Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы не поверите, но в чате уже пишут, и первый вопрос прозвучит так: что скажете о фильме? Но я вам не буду задавать первый вопрос про фильм, может быть, мы как-нибудь с вами к этому обсуждению перейдем, но начать хочу с новостей про Владимира Карамурзу. Правда, это новости прошлой недели, но они такие, что называется, длящиеся во времени. Владимира Карамурзу отправят по этапу в Москву для участия в суде против его воли, учитывая его состояние здоровья и условия, по которому проходит этап в России, это буквально прямая угроза его жизни и здоровью. Вы думаете, это происходит специально или есть какие-то другие объяснения? Почему сейчас?
Никаких других объяснений нет, кроме того, что после убийства Алексея Навального причастных, очень многих причастных, наградили довольно немедленно. А вот где-где, а во ФСИНе, в судебных департаментах такие вещи доходят мгновенно. То есть нужно делать так. Показали, как нужно делать. И вот, собственно, весь ужас ситуации не только в том, что мы потеряли лидера, не только в том, что мы потеряли для многих даже незнакомых с Алексеем Навальным людей вот друга и близкого человека. И, безусловно, талантливого там, рупора, там, все что угодно, да, мыслителя, будущее, в том числе будущее. Но еще и вот этим самым открылся портал в другое совершенно измерение, в то измерение, где сказано, что можно. Можно пытать. Собственно, тот же самый крокус и отрезание ушей на камеру – это тоже одно из следствий того, что нет Навального, и что никому ничего за это не прилетело. И можно это делать с другими политзаключенными, и можно это делать с Владимиром Карамурзой, у которого серьезное очень заболевание, полинейропатия, и это заболевание входит в список утвержденных правительством заболеваний, которые препятствуют отбыванию наказания в местах лишения свободы. Но, тем не менее, всем наплевать глубоко на это. И плюс ко всему, я напомню, что Владимир Карамурза содержится вот все это время, что он в Омске. Он содержится не в колонии, куда его распределили отбывать наказание, ИК-6 строгого режима, а он находится в соседней ИК-7, потому что там есть единое помещение камерного типа, ЕПКТ. Эти самые ЕПКТ, они обычно в одном месте на всю область, на область, на край, на республику, на регион. И вот это вот в семерке в Омске, ЕПКТ, тюрьма в тюрьме, и это одиночка. И в мае срок должен закончиться у Владимира Карамурзы в ЕПКТ, и он должен был вернуться обратно в эту самую шестую колонию, в обычный барак, и в конце концов увидеть живого человека. Он до этого видит только вахру. Он не видел ни одного заключенного, то есть он все время сидит один. И его должны были переселить в общий барак. И я думаю, что еще и поэтому его этапировали, чтобы этого не случилось. Как-то будут тянуть время. И, конечно, это опасность реально смертельная. Это реально смертельная опасность. Вообще этап – это смертельная опасность. Но еще и плюс ко всему, конечно, если бы им очень сильно был бы нужен Владимир Карамурза на суде в Москве, прямо сильно был бы нужен, он был необходим там для показаний, например, в СК, еще для чего-нибудь, делали бы как обычно, в самолете. Он бы полетел на самолете на заднем ряду, внимательные пассажиры, кто летает там не бизнес-классом и не занимает места в первых рядах в экономе, могут видеть, что на задних рядах сидят несколько мужчин, довольно странных и смурных. И если приглядеться к ним внимательнее, у них руки скованы, они друг другу прикованы наручниками. Вот так переводят заключенных в том числе. Далеко не всех, это дорого, это не любят делать в СИН, но это делают. это делают, в том числе вполне для рядовых случаев. Но нет. Владимира Карамурзу нужно вести 3 недели или сколько еще, или месяц, или 2. Это не регламентировано в Столыпинском вагоне. Причем зачем? Зачем? Вообще заключенные многие добиваются личного присутствия на кассации. Значит, когда вносится приговор, приговор не вступает в законную силу, если подана апелляция. На апелляции рассматриваются, собственно, разнообразные процессуальные нарушения, если они есть. На апелляции вступает приговор в законную силу, человек уже отбывает наказание, уезжает куда-то отбывать наказание. И кассация, собственно, кассация, вот сейчас Владимира Карамурзе будет вынесена, кассация уже рассматривает дело осужденного человека, он уже осужден. И Владимир Карамурза, естественно, отказался от участия в кассации, потому что на самом деле это такая штамповочная вещь. Просто прежде чем идти дальше в международные инстанции, надо пройти все этапы национального судопроизводства. И он написал свои письменные соображения по этому поводу. 2 экземпляра. И отдал первый экземпляр, чтобы доставили в суд через тюремную почту, официально направил начальнику. И второй экземпляр отдал своим адвокатам Марии Эйсмант и Анне Ставицкой. И что получилось? Мария Эйсмант и Анна Ставицкая принесли возражения собственноручные, не на печатной машинке, собственноручные, в Верховный суд. Верховный суд сказал, что это за Филькина грамота, это вы сами написали дома под одеялом, и мы примем только официально, с печатью, что вот он из тюрьмы вот это все написал. Хорошо. А где же из тюрьмы отправил еще в начале марта? Где же? А, так они забыли отправить, вот в чем дело. А в Омске просто забыли их отправить в адрес Верховного суда. Поэтому 2 раза суд переносился, на 3-й раз его уже вызвали. Его уже вызвали, и вот сейчас он поедет по этапу. Для чего? Почему нельзя видеосвязь? А это же дело о госизмене, там содержатся секретные сведения. Интересно, какие? Потому что доступа к гостайне Владимира Карамурзы не было. У него самого доступа не было. Он гостайне не знает. Ему неоткуда в своей жизни было узнать государственную тайну. Кто бы мог бы с ним поделиться? Может быть, какая-то другая гостайна? Но позвольте, дело в том, что все гостайны прозвучали на основном заседании суда. Дальше все возражения принимаются. То есть это дело не пересматривается. Для того, чтобы дело было пересмотрено, и в нем, может быть, прозвучала бы гостайна, для этого нужно дело пересматривать. А кассация не про это. Кассация про процессуальное нарушение. Например, там не дали подсудимому последнего слова. Или не дали ему все сказать, или не заслушали там каких-то свидетелей, или не приняли во внимание экспертизу. Это по процедуре, а не по существу дела. Поэтому все это, конечно, глупость невероятная. И сделано для того, чтобы просто лишний раз помучить Владимира Карамурзу, а если повезет, то может и убить, да? Может и убить по дороге, потому что, видите, сказано же, люди же очень быстро учатся. Что если у вас заключенный умирает, то это прямо, вот скажем, вот сразу медаль и повышение по службе.
Вот вы как раз сказали, что это портал в другое измерение, где можно пытать, но то, что они делают с Владимиром Карамурзой, впрямую похоже на попытку совершения убийства. И как вам кажется, стали ли убийства уже легальным внутри этой системы способом, чтобы разобраться с политическими оппонентами? Все-таки убийство Алексея Навального они пытались выдать за естественный случай, несчастный случай. Вот даже Владимир Путин потом стоял, вздыхал 4 раза, пожимая плечами, говорил, что да, так бывает, люди уходят из жизни. То есть он этим не кичится, и он этим как будто бы не пытается запугивать. Но мы видим, что слова отличаются от того, что они делают. Можно ли сказать, что теперь можно не только пытать, но можно и нужно убивать?
Ну, вы знаете, да, ведь к этому шло постепенно, но мы же это наблюдали все. Наверное, впервые вот эту сентенцию, что можно убивать, продемонстрировал Пригожин своей кувалдой. И это было, в общем, практически не то чтобы одобрено, ну, никаких не было последствий, а кувалда стала таким позитивным символом Вагнера. Этот дурак Миронов с ней носился, Сергей. И ничего не было. Пригожин приходил к генеральше Москальковой, руку жали, целовали и фотографировались на фоне очень красивого окна. И генеральша по праву человека в очень красивом голубом брючном костюме. Все, собственно, по этому поводу все. Никаких кувалд, никто ничего не осуждал. И после этого, конечно, постепенно вот внесудебные казни и убийства стали, в общем, нормой на фронте и около фронта. А зачем нужны какие-то разбирательства или еще что-то такое? Так-то все и продолжается. И, собственно, воткнулись в нашу обыденную жизнь, когда уже что-то по телевизору показывают отрезание ушей и пытки током. Причем, ну, вот эти вот все-таки пытки, которые не уходят из головы, вот эти спецназовцы, а это спецназовцы, то есть это не менты, и это не тюремщики, которых можно так заподозрить, что они каждый день применяют пытки током. А это спецназовцы, которые очень профессионально подключили все, что надо, куда надо. Нас с вами скажи, вот голливудское кино снимается, вы в роли палачей, давайте подсоедините там, показывайте, как пытать. Мы же не знаем. А эти сделали очень все профессионально. И, конечно, вот это вот насилие даже не к политическим противникам, а к тому, кто не нравится, подозревается, мало ли, что у него там на уме, а уж тем более политические противники. Можно делать все, можно. И никто не то что не заругает. В этом смысле, конечно, эпическое было противостояние жабы и гадюки в Питере на прошлой неделе, когда менты пришли к нацболам. Это, конечно, и потом, конечно, в это влез Бастрыкин и рассказал всем, даже нацболы до такого не додумались. А Бастрыкин всем рассказал, что, оказывается, в 87-м отделении полиции в Питере работают менты азербайджанской национальности. Вы не поверите, какие преступления творятся в Питере. И вот эти менты азербайджанской национальности принесли с собой в квартиру к нацболам резиновый фалоимитатор. Можно подумать, что бывает не резиновый, но не важно, стеклянный, оловянный, деревянный. И прямо вот этим вот фалоимитатором. И вот это вот, конечно, нацболы, ветераны СВО, менты, Бастрыкин. Это, конечно, прекрасно, но это было совершенно неминуемо. Это было абсолютно неминуемо. И, конечно, все эти вещи, они рано или поздно начнут применять в отношении друг друга. Следственный комитет будет носиться с фалоимитатором за ментами, менты будут носиться с фалоимитатором за нацболами. В общем, получим, я думаю, удовольствие.
И все вот внутри тюремных понятий, я смотрю, нет у них ни других Конечно. Инструментов, одни фалоимитаторы. Но, с другой стороны, вот Павел Дуров напомнил, что есть иногда альтернатива, не всегда приятная, но тем не менее. Про то, как работает и действует эта система, очень много мы с вами говорили в самых разных эфирах и о вербовке, и о том, какой путь проходят заключенные из тюрьмы на войну. И, как правило, это путь в один конец, но если ты не какой-нибудь чиновник. Вот, например, вице-премьер из Байкальского края 3 месяца повоевал, получил медаль и решил вернуться. Известно ли вам, по какой схеме возвращаются чиновники обратно на гражданку? Кто это курирует? Есть ли у этого крыша? Как это работает?
Ну, вы знаете, схема-то одна и та же. Она и на фронте в мирное время. Она одна, плати бабки, все будет. Просто это очень дорогая услуга, очень дорогая. Знаете, это как раньше, в те времена еще. Сейчас-то в тюремной системе, то есть говорить о том, какая тюремная система была 3 года назад и сейчас, это просто разные континенты, если не вселенные. И вот так вот, собственно, тюремные услуги от УДО до мобильного телефона, не говоря уже о каких-то других цапковских там крабов и красной икры, они все варьируются в ценах. Люди удивительным образом, работающие в этой системе, умеют оценить человека, оценить не в смысле по достоинству, а оценить по текущему курсу в рублях стоимость до копейки, сколько человек может стоить. Вот эта услуга может столько и стоить. Она может стоить 100 тысяч рублей, она может стоить 10 миллионов рублей. Сколько угодно. И обычно люди, осужденные, например, за взятку или за мошенничество, или имеющие административные какие-то связи, плюс ко всему административные ресурсы, они прекрасно на войне остаются и в тылу, занимаются. Было даже несколько отрядов. Было несколько отрядов, по крайней мере, 2 года назад, которые под водительством Дмитрия Саблина, если не ошибаюсь, были созданы вот эти вот все липовые афганцы и депутаты Госдумы, и Царьграда, и все такое. Но потом это распространилось повсеместно. За малую толику денег, да, ты вполне себе работаешь в тылу, потом договариваешься о медальке, и с медалькой, ну, там на самом деле нужен орден, ты уже совершенно свободен. Вопрос денег.
Каких? И кто определяет цену? Как она определяется? И можно ли сказать, что это все черная касса, или государство непосредственно в этом тоже участвует?
Ну, нет, государство, конечно, не участвует. Государство это негласно одобряет. Хотя это, конечно, все совершенно частный рэкет, я не хочу сказать частный бизнес, да. Государство одобряет как социально близких. Как социально близких, конечно. Так это в основном дело и военкомов, и разнообразных кураторов, разнообразных батальонов. Ну, например, там известно, что там один батальон под названием «Урал», его курирует там олигарх из Урала Алтушкин, да. Ну что же, он не продеет родным людям. Какие-то есть редуты, там в самом начале курировал там Дерипаска их. И дальше какое совпадение, именно из его родного Усть-Лабинска, Усть-Лабинский суд, да, вышел Шакро Молодой. Бывают в жизни совпадения. Создавались даже специальные отряды. А помните, это же ровно по той же схеме Пригожин рассказывал, как у него служит сын Пескова. Да? Ну, схема, в общем, та же. Она и понятна. Понятно, что Песков наверняка Пригожину не платил. Это все услуги, взаимные услуги частного характера. Там явно совершенно не было никаких денег. Но, в принципе, служат именно так.
Про войну как отмывочную. Вот мы в пятницу с Дмитрием Быковым чуть-чуть успели об этом поговорить, но ваше мнение тоже очень интересно. Вот, например, на фронте, правда, не то чтобы прям в окопе, а за небольшим столиком с кружкой чая обнаружился муж этой Елены Блиновской, прошу прощения, и бывший адвокат Эльман Пашаев. Насколько это массовое явление, и кто занимается этой частью военной жизни? Кто накрывает стол и организовывает буфеты всем, кто хочет как-то себя через эту войну перепридумать и, пройдя эту войну, вернуться в жизнь новым, прекрасным и очень приятным и любимым Владимиру Путину человеком?
Ну, вы знаете, конечно, я думаю, что многих положивших довольно много. То есть про Юлию Блиновскую я еще читала, про мужа Юлии Блиновскую, что прежде чем поехать на фронт, он еще пожертвовал фронту 50 миллионов рублей. В общем, как-то, ну, вкладываются очень большие деньги в отбеливание. Хотела сказать, чего, потом постеснялась.
Не стесняйтесь, Ольга, у нас понедельник, день тяжелый. Я думаю, что все примерно плюс-минус на одной волне, поэтому не сдерживайте себя, пожалуйста.
В следующий раз не буду, а тут уж, да. И, естественно, люди почему-то решили, что Путин не врет, когда говорит, что участники СВО – это наша новая элита. Он врет. Конечно, это не новая элита, но можно добиться какого-то прощения чего-то там, поучаствовав в военных действиях. Но, собственно, адвокат Пашаев, ну, никогда в жизни ему не удастся начать новую жизнь. Во-первых, потому что он не умеет, да, по-другому как-то. Во-вторых, ну, все адвокатское сообщество прекрасно знает. Ну, хорошо, отвоюет он, приедет назад, и ему за это вернут лицензию его адвокатскую в шестой или в седьмой раз. Ну что, он долго продержится? Или у него будет много клиентов, которые не знакомы с его историей? Ну, может быть, за какие-нибудь подвиги может Блиновский выпустит Блиновскую из СИЗО. Это не вернет ее на место королевы марафонов. Никак не вернет. Это не вернет им собственность, не вернет им деньги и не позволит разобраться с долгами. Их будут чморить до конца. Сказано, что люди вторая нефть. Вот вы вторая нефть, пожалуйста. Наверное, один из самых ярких персонажей в этом деле стал один из режиссеров «Ералаша», который был осужден за педофилию, причем за тяжелую педофилию. Но он в процессе отсидки смог переквалифицировать себе статью там, тяжелую педофилию там, на менее серьезную часть, и с этой частью уже берут на войну, и вот он, собственно, да, вот он, собственно, и с помощью войны будет стараться начать новую жизнь. Ему кто-нибудь это забудет? Нет. Он сможет работать в Ералаше? Вряд ли. Другое дело, что он сможет работать, я не знаю, там, в школе, библиотеке или физруком. Это запросто. Потому что я сейчас смотрю и вижу вот разгорающийся скандал, как тоже ветеран СВО, который был осужден за доведение подростков до самоубийства, осужден был и не отсидел свой срок. Вернулся работать куда? Ну, конечно, в школу. Конечно, в школу. Это вот сегодняшний или вчерашний скандал, который потихонечку разгорается. Эти вещи могут быть, но это же, понимаете, это же обычная школа, это же обычные дети, которых никакому Путину не жалко. И, ну, хорошо, еще там минус один, два, три ребенка, господи, еще нарожают. А, собственно, то, что эти люди не поднимутся выше, не знаю, там, президиума за Кумачем, это совершенно точно, потому что это новая элита, это новый гегемон, новый пролетариат. Ну, хорошо, будет он сидеть в президиуме на съездах молодежи, сталеваров, а ну-ка девушки будет судить в жюри там или что-нибудь еще. Ну, не больше, ну, не больше. Так-то, конечно, его воткнут везде, одного ветерана, второго, третьего, но не дальше, чем за чем в жюри, а ну-ка девушки. Дальше нет. Дальше уже все распределены.
Ну вот как раз интересно, вы говорите, что все эти попытки вернуться обратно в люди и все эти пожертвования как-то сильно ни мужу Блиновской, ни самой Блиновской не помогут. А почему? Это не та дверь, не туда стучаться? Или почему? Как вам кажется?
Да, конечно, это не та дверь. Вообще-то человечество за, наверное, там, не знаю, там чуть, наверное, меньше 5000 лет своего разумного существования но как-то выработала механизм искупления, механизм прощения. И это сложный очень процесс, дом духовный, нравственный, это путь ограничений в любом случае, осознания, искупления, разговора с жертвами, с тем, что твоя жизнь вся перенастраивается, и а не то, чтобы это люди забывают, а наоборот помнят и видят, как ты меняешься, не верят в это, одобряют. Это тяжелый путь, это тяжелый путь на Голгофу, да, это тяжелейший путь. Тем не менее, собственно, несколько книг про это написано, одна из них называется «Библия». В общем...
Так нет, я скорее про то, что... Про то, что внутри системы это не та дверь. Или все-таки та?
Нет, внутри системы это не та дверь. Это не та, конечно, дверь. Войны для этого недостаточно. Это неплохо, но можно было и обойтись. И, в общем-то, в принципе, этого недостаточно. Конечно, нет. Здесь нужно другое. Здесь нужны какие-то особенные старания. Ну, вот, например, очень хороший путь. Ну, например, если ты, например, гей и при этом возглавляешь борьбу с ЛГБТ.
Вот, знаем таких.
Это вот более или менее, вот именно, да, то есть это путь проверенный. Мы же видим уже многие удавшиеся в карьерном смысле биографии, которые именно такие, да. Поэтому вот что-нибудь в этом духе. Бороться с такими, как ты, наступая на горло своему будущему, своему собственному, своей страсти, ну или предаваясь ей там тайно, ну, лишь бы показать хозяину, что ради него он готов на все.
Ну, как раз про хозяина, мне кажется, самое удачное время, чтобы спросить вас про 90-е и про фильм, который вызвал столько споров и обсуждений. Не знаю, вы готовы в это все окунуться? Вам вообще интересны все эти дискуссии?
Вы знаете, которые... я, конечно, готова, тем более сейчас, так... конечно, наступил новый виток. Я счастливо избежала всех предыдущих витков, а сейчас очередной виток, который вызван очень эмоциональной речью Михаила Ходорковского, вот, не которая была первая, не которая была вторая, не которая была 23-я, а вот именно вчерашняя. Я посмотрела сегодня и утром, собственно, в брекфаст-шоу у Саши Плющева, и Саша Филипенко сегодня ведет. Я не смотрела это раньше, и я понимаю, что это новый виток, действительно новый виток, потому что Ходорковский... его прорвало, вот прорвало. И он в очень жесткой форме, его было страшновато слушать. У него так росли клыки. И понимая там его состояние и понимая... Знаете, на самом деле это очень любопытно смотреть, когда выступают вот такие ярые противники фильма «Певчих», я просто смотрю за комментариями. И даже у Ходорковского на канале, где есть огромная модерация, и где, в общем, пишут в основном его сторонники, сразу резко меняется стрелка. Резко меняется стрелка, потому что, как мне кажется, вообще разговор идет не о том. Хотя уже многие сказали, что зачем вы разговариваете о 90-х. Нет, я не об этом. Давайте говорить о 90-х. Зачем она сняла вот это, а не это? И разговор, ответ защитников, а вы сами идите и снимите. Ну, не о том, не о том. Люди не обязаны все снимать фильмы. Мария Певчих не журналист. Она не собирается быть журналистом, она не собирается отнимать хлеб у журналистов. Она политик. Она себя позиционирует как политик и как расследователь. Не журналист-расследователь, а как политик-расследователь. И она поэтому не обязана следовать никаким журналистским правилам, да? А именно спрашивать ту сторону, другую сторону, третью сторону. Поэтому к ней могут быть претензии какие? Как к политику. Но она не действующий политик, она, возможно, будущий политик. Спрашивать будущего политика за то, что она говорит сейчас о прошлом, ну, это странно, ну, это странно. Фильм прекрасный хотя бы потому, что зашел об этом разговор. Он прекрасный хотя бы потому, что мы всех увидели. Мы услышали ее мнение, мы услышали мнение там, Пархоменко, Жендеровича, Ходорковского, Мальгина. И это было интересно читать, и это еще будет интересно читать. Это правильный разговор. Можно ли это персонифицировать? Можно ли цитировать Крыжакова или нельзя этого делать? Самый, конечно, частый случай, что давайте дождемся всех серий и там это все обсудим. Но никто не собирается дожидаться всех серий. Слушайте, это на самом деле очень хорошо, что это появилось и что этот разговор мы ведем. Мне кажется, это самая главная заслуга этого фильма. А в чем он плох, в чем он хорош, Мне кажется, вот можно найти любое мнение, которое тебе по душе. И это важно. Это важно, что мнение серьезных людей высказано, с ней можно спорить, можно не соглашаться. И я уверена, что, например, Мария не свернет, она не будет прислушиваться к чужому мнению, что ей надо переделать, что ей надо переделать, она будет гнуть свою линию. И хорошо, что мы тоже уже об этом знаем. Потому что упрямство – это очень важная черта политика. Хорошая или плохая – это как вам нравится. Просто мы теперь знаем про Марию, что она очень упрямая. Например. Неплохое знание – это неплохое знание.
Многие интерпретировали вот это небольшое видео Михаила Ходорковского как объявление войны ФБК. Вы согласны с этим мнением?
Я думаю, да. Я думаю, это объявление войны ФБК. И до этого же шла война такая, я бы сказала, холодная. Это был очень большой период холодной войны между командой Ходорковского и командой Навального. Я услышала это объявление войны в речи Ходорковского, да. Сторону выбрать невозможно. Можно сожалеть о том, что объединение оппозиции не случится уже никогда. Ну, то есть никогда – это очень-очень надолго. Кто тут виноват? Совершенно бесполезно выбирать. Или можно выбрать себе любого виновного, от этого ничего не изменится. Ну и, знаете, я нам в этом смысле не сочувствую. Ну, была холодная война, а теперь это будет горячая стадия. Все-таки это не повлияет никак на то, что нужно менять на ситуацию в стране, в России. Это не, никак на этом не отразится. А это самое главное. Это отразится на наших судьбах, на нашем настроении, на том, с кем мы поругаемся, с кем мы не поругаемся, как мы будем проклинать вообще всю оппозицию целиком, да, что она не смогла, не справилась. Это отразится, я не знаю, там, на грантах, на поддержке общественных инициатив, на каких-то там, я не знаю, там, на съездах, на переездах и так далее. То есть это будет очень бурный водоворот и океан в нашем море, в море, которое вне России. Это большое, большое, да, это океан. Это большое пространство, и здесь это будет очень сильно влиять. На Россию это не повлияет, к сожалению, никак. И таким образом мы отодвигаем вообще разговор о будущих политиках, которые зреют внутри эмиграции. Мы это очень сильно отодвигаем. И спор, сможет ли Певчих быть министром или прокурором, или премьер-министром, он вообще уже уносится в область совершенно нереализуемых, потому что все это не имеет никакого отношения к внутри российской жизни. Другое дело, что внутри российская жизнь напичкана гнездами вот с такими яйцами, вот таких вот черных лебедей. И который из них проклюнется, куда полетит, кого клюнет в темечко, и к ногам кого упадет, возможно, власть, как она падала уже неоднократно, к ногам совершенно случайных людей. И мы в очередной раз, когда скипетр с державы упадет к ногам случайного человека, типа Надеждина, мы с вами в очередной раз скажем: дорогой Михаил Борисович, дорогая Мария, важны не люди, важны институты. Поэтому не так-то уж и страшно, кто придет к власти, Трамп или Байден, или в Германии вот Олаф Шольц, да, прям скажем, да, не орел. Но почему это все не рушится? Хотя еле-еле стоит, хотя вот все это очень неприятно на это смотреть. Почему? Почему на самом деле, по большому счету, это не так важно, потому что институты. Столетиями выработаны институты демократии, которые не дают даже дураку, даже трусу все это испортить окончательно. Важны институты. У нас, к сожалению, нет никакого шанса шанса, нет никакого шанса успеть их построить. Мы уже не успеем. Нино, боюсь, что вы тоже не успеете.
И тут как раз я хотела у вас уточнить, вы сказали о будущих политиках, вот этот разговор о будущих политиках. А готовы ли старые политики, в смысле не в возрасте, а в смысле политики старой формации, старой волны, пустить этих новых политиков на арену, допустить их до действия? Вот, например, как Ходорковский в своем видео говорит, извольте уважать, правда, почему-то говорит про Гайдара и Немцова, про которых, насколько я понимаю, не было ничего сказано в фильме про предателей, но тем не менее. Вот эта форма, вот эта подача, как вам кажется, готовы политики действующие уступать свое место?
Знаете, дело даже не выступать место. Я, конечно, не забуду никогда летнюю встречу брюссельскую российской антивоенной общественности с европейскими парламентариями. Там же были очень некрасивые сцены. И очень мне от этого горько. Дело не в возрасте, хотя, наверное, в нем тоже. Знаете, когда президиум все время занимают белые цисгендерные мужчины 55+, и они не понимают, собственно, в чем дело, почему Ходорковский и Каспаров сидят всегда в президиуме на всех секциях, включая секцию про феминизм. Это... Да-да-да, председательствующий на секции про феминизм Ходорковский и Каспаров. Ребят, я понимаю, они не хотят подпускать к Европарламенту, ну, не знаю, к Сереже Логовинскому, к Убилиусу, они не хотят подпускать молодых, пытаясь сохранить свою монополию, считая, что они лучше, умнее, лучше знают, да, вот это самое про 90-е. Проблема в том, что эти знания, они, конечно, очень важны и очень интересны. Но это как, извините, в у Карамзина. Это дверь приложена, поэтому прилагательное. А вот это вот в косяке, это существительное. Это вот, вот эту дверь, она вот прилагательная очень. Поэтому, ну, не хочется сказать, ребят, давайте жить дружно, давайте старые пускайте молодых. Это бессмысленный разговор. Это разговор бессмысленный. Совершенно бессмысленный. А самое-то главное, совершенно понятно, победой кого он закончится. Он закончится победой молодых. Проблема в том, что они могут победить, когда уже состарятся. И все, что можно сделать, да, это просто встать на сторону победителей. Ребят, давайте мы встанем на сторону победителей, на сторону молодых в любом случае. Ну, если люди сами не понимают, что стыдно сидеть в президиуме секции феминизма, давайте им об этом скажем все-таки в конце концов.
Ольга, прошу прощения, это просто... Очень выразительная картинка получается. А дело-то что? Да. Ну, я надеюсь, что, может быть... Ну, ладно, я не надеюсь, но, может быть, когда-нибудь они это услышат и поймут. А что дальше? У вас есть представление, какие должны быть дальнейшие шаги?
Вы знаете, я здесь не могу даже вот отойти, и ничего лучше не скажешь, чем то, что я не думаю, что Алексей Навальный писал свое политическое завещание. Не думаю, так получилось. Так получилось, что это стало политическим завещанием. Мне кажется, ты лучше не скажешь. Да? Просто вот на своем месте делай какое-то свое маленькое дело. Просто делай. Просто делай. 15 минут в день. Да? Ну, просто делай свое маленькое дело. Просто делай. И я думаю, что пока здесь ничего другого придумать нельзя. Сколько есть прекрасных антивоенных инициатив. Они все очень разные и все очень нужные. Очень много, на мой взгляд, происходит шелухи, а у нас что не происходило? Происходило. Я иногда аккуратно пытаюсь ставить себе 5 копеек и говорить, ребят, а вам не кажется, что вы уже 2 часа в своей дискуссии обсуждаете веганское меню? Можете ли вы поехать на конференцию, где неправильное веганское меню? Не совсем тот вопрос, который требует 2 часов горячего обсуждения. Шелухи поэтому много, но в конце концов это тоже важно. Это тоже важные вещи. вопрос просто делать свое дело. В конце концов, и вот это выступление Ходорковского и объявление войны, это, конечно, печально, это, конечно, печально. Но мы с вами знаем, что мы будем читать сейчас реплики с двух сторон. Мы все с нетерпением, все с нетерпением будут ждать вторую серию этого фильма. Мы видим прекрасно посты, где написано, что я фильма не смотрел и ничего говорить не буду, и я стою в белом пальто. Я стою в белом пальто и не участвую в этом обсуждении. Это плохая позиция. Пастернака не читал и ничего говорить вам не буду. И что? Ну и стой как дурак. Не читал, еще ничего не скажешь. Ты потом вообще мимо жизни пройдешь. Да? Смотреть надо, смотреть будут. И действительно, я вас уверяю, будут когда вспоминать, когда Парфенов через 25 лет будет делать намедни про 24-й год, этот фильм и дискуссия вокруг него будет одним из главных событий 24-го года.
Знаете, просто удивительно, как много людей, во-первых, вскрылись, ну, как в покере, после первой серии.
Чудесное слово. Вскрыть, у меня было слово «прорвало», но это из фильма сыграло глубже. Это пропорно. Прорвало.
Классный фильм,
кстати. Вскрылись тоже отлично.
Да, но продолжается этот флешмоб, и очень много комментариев, поддерживающих эмоции Михаила Борисовича, в первую очередь именно на интонацию обращают внимание. Может быть, мы с вами что-то не так понимаем, Ольга. Почему? Как так получается, что вроде люди с репутацией, уважаемые, с именем, люди до сих пор очень трезво оценивающие происходящее в России, соглашаются с этой интонацией, с этой риторикой? Может быть, там есть что-то, чего мы с вами
потому не
видим?
Потому что честно, что когда прорывает, вот это вот действительно, это уже от души, когда можно уже увидеть человека, понять человека, посмотреть, какой он в гневе. И у него же совершенно другой подбор слов. Это же всегда страшно интересно. И мы, когда слушаемся Ходорковского, мы же на самом деле часто очень встаем на его место. Да? А вот что бы он бы сказал. У него же тоже, мы с вами говорим, вот война искупления. Но он же тоже прошел процесс искупления. Вот он его прошел. Может быть, он прошел его досрочно, но то, что он его прошел, 10 лет отсидев, да, конечно. Я считаю, что нельзя предъявлять нынешнему Ходорковского 25-летней давности, 30-летней давности. Это разные совершенно Ходорковские. И он-то как раз этот библейский процесс прошел сполна. И поэтому его интересно послушать, когда он скрылся, когда его прорвало, как личность, конечно же, незаурядная. Безусловно. И совершенно понятно, что это не точка. Это вообще не точка. И это не тире между фильмом, и вот сейчас это выступление Ходорковского, и будет еще серия, и будет еще серия. Это все важнейшие события 24-го года. И ты такая сидишь и думаешь, господи, за одно воскресенье столько всего. Ты просыпаешься в воскресенье и видишь пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. И ты не успеваешь на это эмоционально среагировать, как надо эмоционально реагировать на Ходорковского, на какие-то другие события, которые валом валят. Слушайте, согласитесь, они неплохие денечки после стольких дней подряд черных новостей, абсолютно черных. Ведь мы не можем вспомнить, я не смогла вспомнить, когда последний раз была хорошая новость вот до принятия пакета помощи Украине. Я вот не помню, ну разве что хорошая новость была, да, незадолго до этого, что не случилось Третьей мировой войны, но это, ну, такое, да, тоже, ну, тоже, конечно, неплохо. Но такое, знаете, было некоторое разочарование было слышно в комментаторах, что, ну как же, ожидали тоже в ночь Третью мировую войну, а не случилось, расходимся, ребят. Ну, да, конечно, приятно просыпаться живой, но вижу, что комментаторы ждали не того. А тут вот беспримесная, да, хорошая новость, пакет помощи Украине. И несмотря на то, что Пастухов, я уже наслушалась, говорит, что это все фигня, не фигня. Не фигня, и это меняет очень сильно настроение. Я думаю, что и перелом будет в войне. И тут же и Ходорковский с новостью: у нас теперь война оппозиционная, в общем. Ну, тоже такое, да. В общем, давно что-то мы Каца не слышали.
Сплюньте, пожалуйста, Ольга, простите. Но это так у меня уже лично врывается.
Но это неизбежно, надо готовиться.
Понимаю, да. Предупрежден, значит вооружен. Спасибо вам огромное. У нас, к сожалению, время закончилось, но я уверена, что мы продолжим с вами наблюдать за всеми войнами, которые сейчас идут прям параллельно. Спасибо вам еще раз за то, что спасибо. Нашли время для нас и наших зрителей. Это была Ольга Романова, соосновательница фонда «Русь сидящая». У Ольги есть свой YouTube-канал «My Russian Rights», найти его очень легко, тем более у нас в описании к эфиру будут все ссылки. Поддержите, пожалуйста, и сегодняшний эфир. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться, чтобы мы с вами не потерялись. И поддержать нас через Patreon, если вам нравится то, что мы сделаем. Мы очень рассчитываем на вашу помощь и поддержку, чтобы работать больше и, я надеюсь, лучше именно для вас. Меня зовут Нина Арсибашвили, я увижусь с вами уже завтра, поэтому до очень-очень скорой встречи, друзья. Всего доброго и пока.
Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.